Приветствую вас, братья и сестры, гости нашей церкви. Сегодня мы продолжаем тот разговор, который мы начали с вами в прошлый раз. Если помните, мы говорили о том, как нам вести себя, если мы сталкиваемся с лжеучением и с теми людьми, которые его распространяют. И мы с вами вывели и сформулировали два принципа правильного поведения. Можно их вывести на экран. Во-первых, мы должны... Во-первых, мы должны избегать лжеучений и грехов, которым они ведут. Во-вторых, мы должны стремиться приносить добрые плоды и быть в христианском общении. Вот это таких два принципа, о которых мы в прошлый раз достаточно подробно говорили. И сегодня мы с вами продолжим этот разговор и прочитаем следующий отрывок, и попытаемся сформулировать еще три правила или принципа, которых нам необходимо придерживаться для того, чтобы правильно себя вести, правильно реагировать на лжеучение. Давайте мы прочитаем второе послание к Тимофею, вторая глава, стихи с 24 по 26. Предыдущий слайд, да. Апостол Павел пишет так. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю?» Итак, во-первых, если мы сталкиваемся с лжеучением, его носителями, мы должны пытаться этих людей наставлять. Можно следующий слайд? Да. Мы должны пытаться их наставлять. Так Павел и пишет в 25 стихе. С кротостью наставлять противников. «После призывов уклоняться от глупых и невежественных состязаний, не вступать в словопрение», это 14 стих, «удаляться непотребного пустословия», 16 стих. Стихи 24 и 25 могут показаться достаточно неожиданными, когда здесь говорится, с кротостью наставлять нужно. Тем более, если мы вспомним, какие эпитеты раздает Писание лжеучителям. Оно говорит, что это волки в овечьей шкуре, лютые волки, срамники и осквернители, бессловесные животные, даже антихристы. А через 6 стихов после нашего отрывка Павел вообще говорит, таковых удаляйся. Так все-таки что делать, удаляться или наставлять? И ответ на этот вопрос, как мне кажется, помогают дать факты из жизни самого апостола Павла. Например, мы читаем в 17 главе «Деяния апостолов» о том, как Павел проповедовал Евангелие греческим философам в Афинах. Но в какой-то момент он вынужден был прекратить свою проповедь, потому что они стали насмехаться. И написано, что он вышел из среды их. В 19 главе Деяний говорится, что Павел проповедовал в синагоге на протяжении 3 месяцев. Но в конце концов ему пришлось уйти оттуда, потому что некоторые ожесточились и начали злословить путь Господень. Так написано там. То есть, другими словами, если противники насмехаются, богохульствуют, провоцируют нас к спорам, к какому-то пустословию, то мы должны уклоняться от этого, мы должны удаляться из их среды. Но если они готовы слушать, если они открыты к слушанию, то мы должны наставлять, приводить библейские аргументы, пытаться как-то убедить человека в неправильности его точки зрения. Если перед нами люди, которые, например, не верят в доктрину Троицы, или не верят в то, что Иисус – это Бог, или то, что Христос – это единственный путь спасения, но готовы нас слушать, то наша задача не затыкать уши, не убегать от этих людей, а говорить им, приводить аргументы, наставлять. Так Павел учит Тимофея. Например, среди моих родственников есть те, кто считают, что Иисус Христос – это Спаситель, но такой же самый Спаситель, как Будда, Кришна, там, Далай-Лама и так далее. Вот. Но слава Богу, что готовы, по крайней мере, слушать. Готовы слушать Библию, обсуждать ее. И моя задача – продолжать читать Божие Слово с ними, рассуждать, приводить какие-то аргументы, пытаться как-то наставлять, если можно использовать такое слово, до того момента, пока эти люди либо не покаются, либо не начнут злословить путь Господень. Более того, моя задача призывать к покаянию, потому что мы видим в 25 стихе, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. То есть эти разговоры должны вести человека к покаянию, должны быть направлены на то, чтобы побудить человека покаяться. То есть в них должна идти речь и о наказании Божьем, Божьем гневе за грех, и должен быть призыв к покаянию. В продолжении темы, к сожалению, сегодня даже в формально евангельских церквях очень много неевангельского учения. С кафедры проповедуется человеческая философия, психология, менеджмент. Евангелие либо вообще не звучит, либо звучит без акцента на греховности человека, на гневе Божьем, на вечном наказании в аду. И возникает вопрос, как нам вести себя вот с такими людьми, которые ходят в такие собрания? Что нам делать? Просто наблюдать со стороны? Просто ждать, пока Бог сам во всем разберется, сам расставит все точки над «и», не нужно вмешиваться. И Бог действительно разберется однажды. Однажды будет судный день, когда Бог действительно во всем разберется и со всеми разберется. Но для некоторых людей может быть слишком поздно. Посмотрите на сатану. Редко мы приводим его в пример, но в данном случае хотел бы, вот, чтобы мы подумали о том, как он действует. Посмотрите на него. Если он не может войти в открытые двери, он пролазит в окно. Если он не может пролезть в окно, то он подкапывается и крадет. Его не останавливает то, что, например, перед ним истинно верующий. Потому что написано, что он даже стремится и пытается обольстить даже избранных Божьих, ну, если это возможно. Более того, он даже пытался обольстить самого Иисуса Христа. Помните, как он искушал его не единожды? А мы со своей стороны очень часто боимся, что на нас как-то не так посмотрят, если мы что-то скажем людям, которые попали в обольщение лжеучением. Нас еще не начали злословить, еще никто не начал богохульствовать, а мы уже приходим к выводу, что этим людям не имеет никакого смысла говорить о Евангелии, призывать вернуться к христоцентризму. Нет никакого смысла, Бог не может их изменить, несмотря на то, что они настоящие верующие и избранные Божьи. Дорогие друзья, давайте не будем молчать. Посмотрите на апостола Павла. Даже находясь в тюрьме, он продолжал думать о таких людях, которые попали в это обольщение, которые попали в сети дьявола. Он продолжал о них думать, и он призывал Тимофея свидетельствовать таким людям и наставлять их. Итак, это первое, что нам нужно делать, ну или третье, если считать с прошлой проповеди. Во-вторых, столкнувшись с лжеучением и его носителями, мы должны наставлять их с приветливостью, кротостью и незлобливостью. Можно следующий слайд. Апостол Павел использует все эти слова в 24-25 стихах. Приветливость – это слово, которое близко по значению вежливости, учтивости, тактичности. Кротость – это мягкость, сила под контролем. Незлобливость – это способность переносить несправедливую критику без злости, без обид. Владение истиной, дорогие друзья, владение истиной не дает нам права быть грубыми, неприветливыми, раздражительными по отношению к другим людям. Один известный проповедник сказал, что христиан всегда злословят, но не всегда незаслуженно. Иногда очень даже заслуженно их злословят. Давайте признаемся, что далеко не всегда мы вот именно с таким духом, в таком духе разговариваем с противниками, с приветливостью, с кротостью, незлобливостью. Очень часто мы раздражаемся, мы перебиваем, мы повышаем голос, мы говорим какие-то обидные, злые слова, которые бы мы не сказали при других обстоятельствах, и мы оправдываем самих себя. Ну, я же за истину. Нужно же его как-то отрезвить. Несколько лет назад в интернете набрал рекордное количество просмотров видеоролик потасовки. Хотел сказать, между фанатами России и Хорватии, да? На самом деле потасовка между монахами православной церкви, армянскими и греческими, в храме гроба Господня. Они выясняли между собой, в какой части этого храма кто имеет право поклоняться Богу. Знаете, было бы очень смешно, если бы не было так грустно. И вот по моему собственному опыту очень часто, или чаще всего даже, споры самые ожесточенные возникают вокруг двух тем. Первое – это политика, а вторая – это религия. Страсти накаляются до предела, эмоции зашкаливают. В ход идет абсолютно все. И примеры из проповеди пастора, и там 5 или 10 тезисов реформации, и золотые стихи из воскресной школы. Главное – любой ценой отстоять свою позицию и доказать свою правоту. Кроме конфликтов, ссор и злобливости, апостол Павел предупреждает призывает нас к кротости. Мы вот до этого говорили об отсутствии приветливости, о раздражительности, которая бывает у нас в разговорах с людьми, которые впали в лжеучение, с противниками. Но апостол Павел говорит, что нам необходима еще и кротость, потому что мы можем подавлять людей не только своими эмоциями, не только шквалом эмоций, но и интеллектом своим, аргументами своими, которые не находятся под контролем. Именно это значение, этот смысл у слова «кротость» – это сила под контролем. Это слово использовалось по отношению к жеребцам, например, которых обучали верховой езде, то есть их обучали держать свою силу под контролем. Я вспоминаю одну семью, которая была для меня, ну, является до сих пор примером, хорошим примером. Ну вот я гостил у этой семьи, и как-то в один из дней к ним пришел один неверующий человек в гости тоже. И когда зашла речь об эволюции, то у меня было такое чувство, что хозяйка этого дома как будто натянула боксерские перчатки, вышла на ринг и гоняет перепуганного противника из угла в угол, нанося ему удар за ударом аргументами от апологетики, местами из Библии и явно получая от этого большое удовольствие. Друзья, нам нужно не подавлять свои эмоции, не отключать свой разум, когда мы разговариваем с противниками. Нам нужно учиться использовать свой разум, использовать свои аргументы так, чтобы не оттолкнуть человека, а так, чтобы привлечь его ко Христу. Как сегодня не хватает церкви тех людей, которые проповедуют и провозглашают Евангелие. Но как еще больше не хватает церкви тех людей, которые провозглашают Евангелие с искренней заботой о душах, с любовью к душам. Если у нас есть такая любовь, если у нас есть такая забота, то мы не будем раздражаться, мы не будем доминировать в разговорах, мы не будем давлеть, мы не будем оказывать давление. Мы будем слушать больше, может быть, иногда, чем говорить. Хотя мы, конечно, будем говорить, будем наставлять, это был предыдущий пункт. Но мы будем и слушать, мы будем пытаться как-то понять мировоззрение другого человека. Возможно, если мы столкнемся там с православным и буддистом, у нас возникнет желание даже прочитать что-то, хотя бы немного познакомиться с той литературой, которой он интересуется, помня при этом первый пункт о том, что нам нужно быть очень осторожным с лжеучением, чтобы им не заразиться. Но тем не менее, чтобы хотя бы знать, как он мыслит, как он смотрит на этот мир. Мы будем поддерживать контакты с теми людьми, которым мы когда-то говорили Евангелие. Мы будем приглашать их к себе в гости, мы будем приглашать в церковь, если есть возможность. Мы будем отзываться на их нужды, на их потребности. Ничто, кроме Евангелия, не способно поменять человека. Но Бог обычно Евангелие доносит через тех людей, которые не просто говорят истину, но которые являют истину своим характером, своим поведением и своим отношением к тем людям, которым они говорят Евангелие, которых есть вот эта кротость, приветливость, незлобливость. Великий английский евангелист 18 века Джордж Уитфилд часто проповедовал перед скептически и даже враждебно настроенными толпами людей. И иногда, вот смотря на скептиков, которые открыто с него насмехались, он говорил: «Если вы не хотите плакать о своих грехах, то я буду плакать вместо вас». И каждый раз с его собраний самые закоренелые безбожники, пьяницы уходили рожденными заново людьми. Так нам необходимо наставлять противников с приветливостью, кротостью и незлобливостью. Этому учит Павел в своем послании. И, наконец, в-третьих, столкнувшись с лжеучением и его распространителями, мы должны понимать, что эти люди находятся в сетях дьявола, который уловил их в свою волю. Но Бог способен дать им покаяние. Можно следующий слайд. Так Павел пишет в 25 и 26 стихах. Вот эта кротость, эта забота, эта любовь, о которых мы говорили в предыдущем пункте, приходит, когда мы понимаем положение человека, который верит в лжеучение, который обманут лжеучением. Представьте себе, вот здесь апостол Павел рисует такую картину. Представьте себе животное, которое попало в мастерски расставленный охотником капкан и не может из него выбраться, или сеть, или селок. Вот в таком положении находится человек, который верит в ложь. Более того, слово «освободились» в 26 стихе буквально означает «отрезвились» или «пришли в себя». То есть человек, который верит в лжеучение, не просто находится в силках, в каком-то капкане, он находится в одурманенном состоянии, как будто ему в организм ввели снотворное или какой-то наркотик, и он полностью не владеет собой. Дьявол очень хорошо знает, на какую приманку, кого из нас легче всего словить и легче всего завлечь в эту сеть, в этот капкан. Кого-то он приманивает какими-то скрытыми, недоступными знаниями. Так появляется гностицизм, New Age, эзотерика, каббала, масонство, астрология. Кого-то он приманивает к капкану с желанием получить какой-то особый мистический опыт. Так появляется магия, оккультизм, экзорцизм, экстрасенсорика. Интеллектуалов он приманивает к капкану обещанием каких-то особо точных, особо научных знаний. И так распространяется по миру безбожная философия, психология, эволюционизм. Кого-то он ловит на желание доказать свое превосходство над другими людьми, выделиться своей праведностью, своей собственной святостью. И такие люди уходят к свидетелям Иеговы, начинают смешивать христианство с законом Моисея, ударяются в аскетизм. Даже из евангельских церквей некоторые уходят в православие, потому что сатана смог уловить их в свою волю. Уловив же, сатана не отпускает, но одурманивает душу и сознание человека, доводя до состояния полной неспособности освободиться из сетей. Братья и сестры, нам нужно понимать вот это беспомощное положение человека. Как мы можем раздражаться, как мы можем злиться на этих людей, если они не ведают, что творят? Если они, ну, по-другому просто не могут, потому что они уловлены. Они живут по воле дьявола, который уловил их в свою волю. Но нам, с другой стороны, нужно еще понимать, что Бог может дать этому человеку покаяние, что нет такой ловушки, нет такого капкана, из которого Бог не способен извлечь. Посмотрите на апостола Павла. Он был религиозным фанатиком, который дышал угрозами и убийством, написано, на учеников Иисуса Христа. Я уверен, если бы у него была такая возможность, у Савла была такая возможность вбить гвозди в ноги и руки Христа, он бы обязательно это сделал. Он претендовал на звание главного антихриста первого века, но Бог остановил его. Бог изменил его до неузнаваемости и сделал его главным проповедником христианства. Вот что может сделать Бог. И сейчас, находясь в тюрьме, апостол Павел чувствует себя бесконечно более свободным, чем те люди, которые находятся на воле, но не знают Христа. Так нам нужно понимать, что эти люди находятся в сетях дьявола, но Бог может дать им покаяние. Дорогой гость нашей церкви, возможно, ты сидишь здесь и думаешь, вот как это относится к тебе. Ты не свидетель Иеговы, не мормон, не масон, хотя кто знает, да, кто из нас. Ты, более того, присутствуешь на собрании в евангельской церкви, ты слушаешь проповедь, даже в конце скажешь «Аминь», ты закрываешь глаза, когда идет молитва. Но позволь задать тебе вопрос. В каких отношениях сегодня ты находишься с Богом? Является ли Бог твоим господином, которому ты действительно подчиняешься, которого ты действительно стараешься слушаться? Если нет, то твоим господином является сатана. Потому что, например, в послании Ефесянам, во второй главе, во втором-третьем стихе говорится, что абсолютно все люди, которые не знают Бога, живут по воле дьявола. Там написано «князя господствующего в воздухе», имеется в виду дьявол. Чувствуешь ли ты те сети, которыми уловил тебя дьявол сегодня в свою волю? Если нет, то это доказывает только одно. Насколько искусным охотником и ловцом является дьявол, что ты же даже не чувствуешь. Хотя они есть, и ты в них находишься. Проси Бога открыть тебе глаза на твое истинное состояние. Проси Его дать тебе покаяние к познанию истины. Есть бесконечное количество способов попасть в сети. Но есть только один способ освободиться из этих сетей. Это покаяние. И пусть Бог даст покаяние тебе. Аминь. Давайте помолимся.